Поэтому для нас очень важно понять вот эту первую часть книги Исход в свете всей этой книги. То есть мы сейчас с вами просмотрим обзор материала рождения Моисея, затем призвание Моисея вести Израиль. О чем мы сейчас говорим? Две основных истории. Рождение Моисея, призвание Моисея. Итак, 1, тут 2, 3, 4,
4.
Итак, о чем обычно люди спрашивают, когда читают эту книгу?
They ask questions like, did the midwives, were the midwives right to lie?
Сначала спрашивают, а правильно ли делали эти, как сказать, повитухи, которые лгали фараону? Обычный вопрос. Еще один обычный вопрос, что означает имя Бога? Как этот так куст горел и не сгорал?
Okay. Now, we're not going to talk about those things too much.
Мы об этом много говорить не станем.
Because we have other things to talk about.
Потому что у нас много о чем поговорить.
Let's
пожалуйста,
look,
тише.
Let's take a look at this figure.
Давайте мы рассмотрим вот этот рисунок на страничке
95.
Это история рождения Моисея. Это совершенно замечательное начало книги Исход. И оно очень-очень смешное. Вы, наверное, смеяться не станете. Но первые читатели, вероятно, смеялись. Это история о фараоне.
And how God spoiled his or foiled ruins his plans.
И о том, как Бог испортил все его планы.
And you know what the main issue is.
И вы помните, в чем основной вопрос?
There are three times when Pharaoh tries to stop the growth of Israel.
То есть трижды фараон пытался остановить Израиль, рост Израиля.
But each time he failed.
Но и всякий раз ему не удавалось это.
And his plans become worse and worse.
И он замысливал все более и более страшные планы.
And God's spoiling or foiling of his plans becomes bigger.
А Бог все более и более могущественно противостоял этим планам.
What is the first plan?
Первый план был какой?
Well, look at verse 8.
Стих 8, посмотрите.
Пожалуйста.
Давайте.
И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
Okay, what does that say?
Дальше до 10.
И сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочисленный, сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.
Did you hear that Pharaoh says we must act shrewdly, or we must act wisely?
Сказано ли там, что мы должны действовать мудро или хитро?
This was actually a technical term.
В данном случае имеется в виду специальный термин.
It meant that he had to act with all the wisdom he had as an emperor.
То есть этот специальный термин обозначал, что ему, фараону, нужно применить всю свою мудрость государственного мужа.
And he did this in conjunction with all of his wise men.
И он эту мудрость применил вместе со своим всем советом государственным. То есть он придумал очень мудрый и хитрый план. И что за план? Чтобы в Израиле прекратили рождаться дети, нужно заставить их как можно сильнее трудиться.
Make them work hard.
Заставить их тяжело трудиться.
Then they will not be able to have babies.
Тогда они не смогут рождать детей.
Why?
Почему?
Да, too tired to make babies.
Слишком устали, чтобы на детей тратить силы. Ну, я знаю, что вы здесь все мужчины присутствующие не устаете трудиться над созданием детей.
But this was Pharaoh's plan.
Но у фараона был вот такой план.
Okay, now what happened?
И что произошло?
He worked them very hard.
Он на них возложил тяжкий труд.
But the harder he worked them,
Но чем тяжелее они работали, тем больше у них рождалось детей. Вы знаете, что это означает? То есть вы увидите, что это действительно правда через минутку, но я вам скажу, что это означает сейчас. Это шутка на самом деле. Это была шутка об израильских мужчинах. И говорится в ней так, что они могут трудиться весь день, а потом могут трудиться всю ночь. Потому что они настоящие мужчины. Как украинцы, точно. То есть вы, может быть, не знали, что именно такой смысл вкладывается в эти слова. Если не доходили до второй истории. Что сказано в второй истории? Фараон понял, что замысел у него не удался. Он еще хуже придумал. Он сказал, чтобы повитухи, которые помогали женщинам рожать, убивали мальчика, если мальчик родился. А если это девочка, пусть остается жить. Почему можно оставлять девочек жить? Во-первых, потому что они военные угрозы не представляют.
Да, but also for sexual favors.
А с другой стороны, они еще и могут оказывать всякие сексуальные услуги. То есть в империи были так называемые сексуальные рабыни. Что происходит? Повитухи больше боятся Бога, чем они боятся фараона. И так не поступают. Фараон об этом слышит и призывает их. А теперь смотрите, что говорят повитухи.
Повивальные бабки сказали фараону: еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают.
То есть вы понимаете, в чем смысл здесь, что говорится? Не просто не одни израильские мужчины могут работать целый день и целую ночь, но израильские женщины, они так раз и выродили. Они настоящие сильные женщины. У них нет никаких проблем с родами. Они могут пахать, родить ребенка и опять пахать. Настолько они сильные, как настоящие советские женщины. Совсем не похожи на этих чахлых египтянок. То есть видите, насколько это шутка?
Да. How the Israelites are laughing.
И как израильтяне хохотали.
Because the Pharaoh was a great threat to them.
Потому что фараон для них был настоящей угрозой.
But now he looks like a fool.
А теперь он кажется им дурачком.
Because he doesn't even challenge their answer.
Потому что он даже не поставил под сомнение ответ этих бабок.
Oh. I didn't know that about Israelite women.
Ой, я даже не знал, что они такие сильные. И это все, на что он способен. Итак, Бог благословляет повитух, и они имеют собственных детей. Хорошо. Итак, первое, это что израильский народ продолжает умножаться, несмотря на тяжкий труд. То есть его мужчины настоящие мужчины, а израильские женщины настоящие женщины.
Okay. Now, there's the third plan.
Третий план.
And this you know is that Pharaoh says throw all the baby boys into the Nile.
Ну и вы знаете, здесь фараон сказал выбрасывать всех новорожденных мальчиков в Нил.
And this is the funniest of them all.
И вот это самое смешное всего. Потому что они выбросили действительно детей в реку, кроме одного. Сначала ему не дают имени. Просто какой-то мужчина из колена Левии женился на женщине из колена Левии, но у них родился сын. И очень красивый ребенок. Прекрасный ребенок. Причем Моисей о себе же пишет. Он был настолько прекрасен, что мама просто не могла с ним расстаться. И в конце концов ей пришлось положить его в корзинку и послать его по реке. И кто его нашел? Собственная дочка фараона. Что должна была сделать эта девушка? Она же знала, что это еврейский ребенок. То есть что ей нужно было сделать? Надо было его выбросить назад. А она этого не сделала. Она его спасла. То есть собственная дочь фараона спасла Моисея. И более того, для того, чтобы этот прекрасный ребенок не испортился, кого ему послали в няньки? Его собственную маму. И дочка фараона еще и платит ей, чтобы она его кормила. Это еще вообще абсурд полный. То есть вы видите, насколько это все смешно? То есть дочка фараона платит матери Моисея, чтобы она его выкармливала. И последний стих. Стих 10.
И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его.
Она его назвала Моисеем. Кое-что вы должны об этом понимать, поскольку это шутка.
The name Moses is an Egyptian name.
Имя Моисея — это египетское имя.
And all it means is son.
И все, что оно означает, это означает сын.
So you hear of Egyptian pharaohs, Tutmosis.
То есть можно сказать, что то есть вы, может быть, слышали о египетских фараонах, которых звали Тутмосис.
And that means the son of Tut.
То есть это Тутмосы — это сын Тута.
So what was she naming this child in Egyptian?
То есть, как иначе, иными словами, она назвала этого ребенка по-египетски? Сыном.
Son of the Pharaoh.
То есть, сын фараона.
Son of the Pharaoh's family.
Сын фараоновой семьи.
Да. But that is not what she says here.
Но здесь она говорит другое.
She says, I'm naming him Moses because I pulled him out of the water.
Я называю его Моисеем, потому что я его достала из воды. И вот что так смешно в этом. Египетское имя Моисей звучит похоже на иудейское имя Мойша, которое означает вытаскивать, как вот вытаскивают воду. То есть дочь фараона не просто спасла этого ребенка и платит еще его маме, чтобы она его выкармливала, но называет его, дает ему имя, дает ему имя, которому придает иудейское значение. То есть всякий раз, когда израильтяне слышали имя Моисей, они сразу думали, что оно означает «сын фараона». А Моисей им говорит вот что. Нет, мое имя означает совсем не это. Мое имя имеет иудейское значение. Меня так назвали, потому что меня достали, вытащили из воды. И это имя Моисей. Это сейчас имя иудейское.
Is the first time this man is introduced in the Bible.
То есть это первый раз такое имя встречается в Библии.
As a mockery of the Egyptians.
И это как издевательство над египтянами, как шутка.
That is wonderful.
Это просто чудесно.
It connects to the theme that the Bible tells us many times.
То есть это связывает, как бы этот отрывок связан с темой, которую Библия упоминает много раз.
God brings salvation.
Бог приносит спасение.
And as he does this,
и в этом
he mocks evil.
Он как бы издевается над злом, что ли. Ну не издевается, какое слово лучше? Высмеивает зло.
Just like in the Tower of Babel.
Так же, как он высмеял Вавилонскую башню.
They call it the gate of God.
То есть они ее назвали врата Бога.
But what it really means is confusion.
А на самом деле это означает путаница.
So here's what we're saying.
То есть вот что мы на самом деле говорим. Фараон желает уменьшить количество израильтян. Пытается остановить их умножение тяжким трудом, но они еще больше умножаются. Пытается остановить их через повитух, но еще больше становится очевидна его глупость. И повитухи высмеивают египтян. Теперь последний вопрос. Фараон пытается остановить их, выбрасывая детей в реку. Но собственная дочь фараона мешает его плану осуществиться. Из-за того, что она непослушна своему отцу, она спасает спасителя Израилева. То есть, какой же весть несет нам эта история? Моисей вот что хочет сказать. То есть, мое рождение — это кульминация Божьих замыслов высмеять фараоновые уставы, которые направлены против Израиля.
Хорошо. So why should Israel obey Moses?
Итак, почему же Израилю следует повиноваться Моисею?
He was born in Pharaoh's house.
Он же рожден в доме фараона.
He's Pharaoh's son.
Он же сын фараона.
What does this passage say?
А что этот отрывок говорит?
Yes, no problem. Да. He's an Israelite.
Он настоящий израильтянин.
And he is the one who rescues Israel.
Он тот, кто вытаскивает Израиль, спасает их.
Okay, now we move to the call of Moses.
А теперь мы переходим к призванию Моисея.
This is a very important passage.
Это очень важный отрывок.
Let me just remind you of the story.
Напомню вам историю.
The first story in chapter 2 is that Moses flees in Egypt.
Первая часть — это Моисей оставляет Египет.
Then in chapter 2:23 we're told that the Israelites cry out for help from God.
Дальше мы видим, что израильтяне призывают Бога на помощь.
Just like Seth was the first one to call on the name of the Lord, the Israelites are crying out to God.
Сиф в свое время призывал имя Господа, также израильтяне теперь призывают Бога на помощь.
Remember this from Genesis?
Помните из книги Бытия?
Okay. And then God answers.
Бог отвечает.
How?
Как?
By calling Moses.
Призывает Моисея.
And Moses is prepared to go to Egypt as he travels toward Egypt.
И Моисей готов идти, приготовлен к этому пути в Египет и идет в Египет.
This is when God confronts Moses for not circumcising his son.
Именно здесь Бог обличил Моисея в том, что он не обрезал своего сына.
Хорошо? This is getting Moses ready to do his work.
То есть здесь Бог готовит Моисея к его задаче, к его труду.
And then chapter 4 ends with Moses meeting with the elders of Israel.
И глава 4 заканчивается тем, что Моисей встречается со старейшинами Израиля.
And telling them what must happen.
И рассказывает им, что должно произойти.
And what we want to do is to look more carefully at some of this.
Мы сейчас рассмотрим кое-что более подробно.
And to see what Moses is saying about himself.
И посмотрим, что Моисей говорит сам о себе.
You remember Moses protects the Hebrew slave from the Egyptian.
Вы помните, что Моисей защитил одного израильтянина, раба, от египтянина. В этом проявляется забота Моисея об Израиле. То есть израильтяне не доверяют Моисею. Кто поставил тебя судить нас? Понятно, что в этой истории он отвечает на их вопросы. Итак, Моисей убегает. И он вполне счастлив в земле Мадиантянской, где он встречается с Иофором, который поклоняется Яхве. И учит Моисея многим путям Яхве. Бог слышит призыв Израиля о помощи. И Моисей послан на помощь им в ответ на их молитву. Бог сострадает Израилю.
And that is shown by Moses.
И его сострадание является в Моисее.
Then we have a call of Moses.
Дальше у нас призыв Моисея.
What does this teach us?
Призвание, к чему оно нас учит?
Moses was called by the angel of the Lord.
А Моисея призвал сам ангел Господень.
Moses receives promises.
А Моисей получает обетование от Бога.
And God shows compassion to Moses.
И Бог являет ему сострадание Моисею, сострадание к Израилю через Моисея.
Was Moses proud and self-confident?
А что, Моисей стал гордым и самоуверенным?
Нет. He is not.
Нет.
He has fear.
Он, во-первых, страхом.
He's fearful of rejecting.
Он страшится быть отвергнутым и чувствует себя недостойным. То есть он был неохотным вождем Израиля. То есть он показывает, что он не стремился к политической власти. Он не хотел.
All he wanted was to be left alone.
Он не хотел этого, он хотел, чтобы его оставили в покое.
But God would not leave him alone.
Но Бог не желал оставлять его в покое.
That testifies to Moses' character.
И это свидетельствует нам о том, какой же была личность Моисея.
He is a gift to Israel.
Он на самом деле дар Израилю.
A gift of God.
Дар Божий.
And not a prideful leader.
Отнюдь не горделивый вождь.
By the way,
между прочим,
just as a little sideline,
такое отступление.
One of the worst things about Christian leaders today,
худший недостаток христианских служителей сейчас,
is that they are not like Moses.
В том, что они совсем не подобны Моисею.
We look for opportunities for power.
Потому что мы стремимся завоевать побольше власти.
We want influence.
Мы хотим быть влиятельными людьми.
And we are not reluctant to take.
И мы отнюдь не так неохотно, как Моисей, хватаемся за власть.
I can't tell you how many times people say this to me.
Не могу вспомнить, сколько раз я вот такое слышал.
Book,
если ты напишешь вот эту книгу, ты же станешь знаменитым.
Job,
ты вот только возьми эту должность,
so
и у тебя будет столько влияния.
You know,
знаете, что я делаю, когда мне такое говорят?
Кстати,
совершенно противоположное. Противоположное. Чтобы такого со мной не случилось.
That's not because I'm such a good man.
И не потому, что я такой хороший человек.
That's because I know me.
Потому что я себя знаю.
And I know what it would mean for me to have power.
И я знаю, что со мной будет, если у меня будет власть.
And I know what it would mean for me to be famous.
И я знаю, что это будет, что это делать со мной, если у меня будет слава.
It would mean the end of me.
А это будет мой конец.
Понимаешь? But we make Christian people leaders,
но мы ставим христиан своими руководителями,
and we treat them like gods,
и обращаемся с ними так, словно они полубоги.
And then we are surprised when they act like gods.
А потом мы удивляемся, что это они стали себя вести как боги.
Да? Don't be surprised.
Не удивляйтесь.
And don't let them do it to you.
И не позволяйте им такого.
I mentioned the book "Pray with Your Eyes Open" yesterday.
Я вчера говорил про эту книгу «Молись с открытыми глазами».
Which Helena translated по-русски.
которую я переводила на русский. Мной. Когда я написала эту книгу, ассоциация Билли Грэма ею пользовалась. А где-то за неделю они продали 500 000 экземпляров. За один месяц, может.
And so everyone came to me.
И все ко мне пришли.
The publishers.
Ой, издатели.
President of my seminary.
Президент семинарии.
And they said, "Oh, now you need to write another book like that."
Теперь говорят, тебе нужно написать еще одну такую книгу. И тогда ты будешь точно знаменитым и могучим.
All of this influence.
И у тебя будет столько влияния.
Write a book like Worship with Your Eyes Open.
Напиши книгу, типа «Поклоняйся Богу с открытыми глазами». Или «Стань духовным с открытыми глазами». И я сказал, у меня нет времени.
Он
говорит, да не надо, чтобы она была особо хорошая. Мы возьмем твои притчи, как-то проповеди, и сделаем из них книгу. Ты заработаешь денег. Будешь могущественным. Знаете, что я сделал? Я 3 года потратил на то, чтобы написать ужасную книжку, которую многие из вас читали. Он дал нам истории, она называется. Она у вас переведена как прообразы. А в ней там больше 100 страниц. Это еще научная книжка, ее никто не читает. Я это специально сделал. А я ее перевожу
теперь.
When is your Bible? When is your Bible translated?
2 years
ago. When will it be translated into Russian?
Then it won't be.
Она не будет переведена на русский.
Because I don't own it.
Потому что она мне не принадлежит.
It is being translated into Chinese.
На китайский ее действительно переводят. Это хорошо. Но вы понимаете, что я пытаюсь вам донести? То есть Моисей был руководителем другого совершенно рода. И вот что он говорит израильтянам. У меня есть власть над вами. Но не потому, что я хотел этой власти. А потому, что Бог мне ее дал. Обратили ли вы внимание, что вы...
That when you get the big church,
когда получаете большую церковь
and you get a lot of money,
и много денег
and a lot of power,
и много власти,
that is when Satan will get you.
Что именно тогда сатана до вас добирается.
Do you know this?
Знаете ли вы это?
Do you believe it?
Верите ли вы в это?
If you believe that about yourself,
если вы верите в это,
then you will do what you can do to keep it from happening.
То вы сделаете все, что можно, чтобы такого не произошло.
Anyway,
но если Бог все равно вам это даст, тогда вам придется принять.
Pride,
но не с гордыней, но как тяжкое бремя.
You know you
потому что теперь вы знаете, что вы в самом начале списка. В самом начале списка у сатаны. Как вы думаете, кого больше искушает сатана, чем Франклина Грэма? Как вы думаете, почему вокруг Франклина Грэма всегда люди?
Why do you think Billy Graham, his father, never ever traveled alone?
Как вы думаете, почему его отец Билли Грэм никогда в жизни не путешествовал сам один? Никогда.
Even when he went to the hospital.
Даже когда он ходил в больницу.
Where I visited him one day.
Я однажды ходил с ним.
He was never alone.
Он никогда не был один.
Never.
Никогда.
Why?
Почему?
He is a God.
Он же Бог.
And people treat him like a god.
И люди к нему так относились.
And that puts him on Satan's number one list.
И именно поэтому он был первым в списке у сатаны.
The temptations are everywhere.
Искушения повсюду подстерегают. Люди охраняли от искушений.
Now Larry is not here to protect me.
Larry со мной приехал не для того, чтобы меня защищать.
Larry is just here to be with me.
Он здесь просто для того, чтобы со мной быть.
He works with me at third millennium.
Мы вместе работаем в третьем тысячелетии. Это его второе путешествие на Украину. Ты же не... Ричард спрашивает Лэри, Лэри, ну ты же не для того здесь, чтобы меня защищать. Лэри говорит, официально нет. Может быть, в тайне он такие вот защищает. Но это очень важно для вас понимать. То, что кажется огромной привилегией, быть знаменитым, быть руководителем, когда люди восхищаются вами, иметь большую церковь, это на самом деле не привилегия. Это величайшее бремя, которое только можно на вас возложить. Поэтому не стремитесь к этому. Боритесь с этим. Когда Кальвин стал руководителем в Женеве, его пригласили быть руководителем Женевской церкви. И сначала он сказал нет, не хочу, не буду. Потом они ему снова написали. И он пришел посмотреть. И сказал, нет, не буду, не хочу. И потом старейшина, которого он очень уважал, его звали Фера. Обратился к Кальвину и сказал, если ты этого не сделаешь и не станешь руководителем церкви Женевской, я тебе клянусь, что Бог тебя проклянет навечно. То есть он ему дал пророчество. И тогда Кальвин согласился. Но это была единственная причина, почему он согласился руководить. С Лютером было иначе. Подумайте. То есть Моисей был кротким и смиренным руководителем, а не горделивым. И он настолько смиренный, что он даже рассказывает о себе еще одну историю. По пути в Египет Бог его останавливает и чуть не убил его. Почему? Потому что он не обрезал своего сына. И Моисей просто тут стоит и ничего не делает. Что случилось? В чем проблема? И он настолько кроткий. И говорит он о том, что случилось. Что произошло? Что дальше? Он рассказывает, что произошло дальше. То есть жене пришлось схватить этого малыша и быстренько его обрезать. И бросить эту крайнюю плоть перед Господом. Вот это на самом деле смиренный руководитель. То есть человек, который мужчина, который о себе рассказывает такую историю. То есть я настолько тупица, что Бог меня чуть не убил, и моей жене пришлось меня спасать. И в древние библейские времена быть спасенным женщиной было гораздо более унизительным, чем сейчас.
Да. А Великий Моисей в этой истории заключается в том, что он рассказал эту историю, или в том, что он не сделал обрезание? Я так не понял, что...
Да, то, что он рассказал. Потому что она поклонялась Яхве. А дело в том, что вполне нормально жениться на женщинах из других культур, которые поклоняются Яхве. Вероятно.
А откуда Сион решил, что я Яхвор тоже я пиздил?
How did Moses know that?
Взял, что я Яхвор был именно поклонялся я.
How do you know that Jethro worshipped Yahweh?
Because Moses goes to Jethro.
Потому что Моисей пришел к Яхвору.
And he asked him on several occasions, explain to me what's happening.
И несколько раз просил его совета и просил ему объяснить, что происходит. И Яхвор употребляет это имя в отношении к Богу в Библии Яхве. И в главе 18 Яхвор даже учит Моисея, как ему следует судить Израиль, как структуру суда расставить. Яхвор вообще-то жил совсем неподалеку от Синая. Вот почему Моисей там находился.
In our Russian Bible, it doesn't say who he worshipped, and it just says that he worshipped, that he was a priest.
Okay, let me look at it. Okay. I will look. That's a good question. Let me look at it.
Я посмотрю.
If you feel like it needs to be proven, I will.
Если вы хотите, чтобы я вам подтвердил это с Библией в руках, вы подождите немножко. Мне надо будет посмотреть, я вам покажу. Завтра утром покажу вам.
Then, of course, at the end, Moses returns with Aaron to Egypt.
Итак, в конце концов Моисей возвращается с Аароном в
Египет.
И Моисей и Аарон вместе идут, и при их принимают старейшины. То есть Моисей не то чтобы сам пришел к Израилю и сказал, ну все, теперь давайте за мной. Что он на самом деле сделал? Он пошел к старейшинам. Именно так поступает смиренный руководитель. А теперь мы немножко подробнее рассмотрим призвание Моисея. Это у нас страничка 99.
You know the story of the burning bush?
Вы знаете историю о пылающем кусте?
Chapter 3, verse 11.
Глава 3, стих 11.
Moses asked this question.
Моисей задает такой вопрос.
Who am I that I should go to Pharaoh?
Кто я такой, чтобы мне идти к фараону?
And God responds.
И Бог отвечает.
And he says,
и говорит.
God says, I will be with you.
Я буду с тобой.
And this will be the sign to you,
и это будет тебе знамение, что я тебя послал.
When you have brought the people out of Egypt,
когда ты приведешь людей из Египта,
you will worship God at this mountain again.
Ты снова будешь поклоняться с ними Богу здесь на горе.
So basically, what God says to Moses is this.
То есть, иными словами, Бог говорит Моисею вот что.
You will be sure that I sent you.
Ты будешь уверен в том, что я тебя послал, потому что однажды ты вернешься туда, откуда я тебя посылаю, где я нахожусь.
Now for Moses, that meant he had to wait a while to get that confirmation.
Иными словами, для Моисея это означало, что для того, чтобы получить это подтверждение, ему придется довольно долго ждать.
But was this true for the readers of the book?
А для читателей книги это было так же?
Did they have to wait?
Им пришлось ждать?
Yes. They understood.
Они же уже знали.
Because by the time they read this book, Moses had already come back to Mount Sinai.
Потому что к тому времени, когда они читали эту книгу, Моисей уже давно вернулся к горе Синай.
So do they need confirmation?
То есть нужно ли было им еще подтверждение?
Just remember what happened at Sinai.
Подтверждение, пожалуйста, вспомните, что у Синая произошло. А может, Моисей придумал эту историю с пылающим кустом? Может, Бог его и не посылал? А потом отец говорит своему ребенку, ты что, с ума сошел? Ты что, не помнишь, что произошло у Синая, когда мы там стояли? Мы знаем, что это правда. Потому что вся гора горела огнем. Один маленький кустик — это ничего по сравнению с горой. И Моисей задает вопрос. Стиха 13. Прочитайте.
«И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?»
Moses says, "What name should I tell the people? Is your name God?"
Итак, Моисей говорит, какое имя я должен назвать людям, как твое имя, Бог?
And God responds with his famous words.
И Бог отвечает этими знаменитыми словами.
Tell them, "I am that I am."
Скажи им, что я есть тот, кто я есть.
Is that the way it's translated?
И Иегова in Russian.
I am Jehovah.
It says Иегова. Just I am Иегова.
Really?
Mm-hmm. Well, maybe
in
some Bible, we live in
mind.
Take a look. Take a look. We want this to be important. 3:13. In this one, it says, "I am the one who exists."
Yeah. Okay. So say that.
То есть
здесь в этом варианте сказано, что я есть сущий. The reason different Bible translations put it different ways is this.
Вот почему в разных библейских переводах по-разному дано это. Это очень сложно для понимания отрывок. И на поверхности кажется, что в нем не очень много смысла. И люди совершенно по-разному его толковали. На вашу Библию и на украинскую повлияло... Поверьте мне, я знаю, что на нее повлиял перевод Септуагинта. Потому что никто на самом деле не знает, что делать с ивритом в данном случае. И ваш перевод очень похож на перевод из Септуагинты. То есть я понимаю, что в целом они пользовались ивритом. Но для того, чтобы перевести этот отрывок, им пришлось обратиться к давно утвержденному варианту перевода. Потому что там, где сказано «я есть несущий», это как раз греческий вариант.
So it is difficult.
То есть это сложный отрывок. И я могу поделиться с вами своим наилучшим вариантом. И это не моя идея вообще, а представление, которое разделяет много со мной специалистов. То есть в буквальном смысле Бог говорит, я есть тот, кто я есть.
Well, that's not very clear.
Не очень понятно.
Okay. Sometimes it is shortened to be I am.
В некоторых случаях сокращается просто до «я
есть».
И если на вас повлияла греческая философия, то вы понимаете эти слова как указание на вечность Бога. То есть потому что греки считали, что Бог как бы... превыше всего. Но в иврите, вероятно, другая заложена мысль. Но, к сожалению, на христианство очень серьезно повлияла греческая философия. Поэтому наши переводчики и толкователи совершают вот какую ошибку. Иврит можно вот как еще истолковать.
I cause to be what I cause to be.
Я вызываю то, что я вызываю, или я совершаю то, что совершаю, или я повелеваю тому совершиться, чему повелеваю.
Okay, or a short form would be I cause to be.
Или иными словами, я побуждаю существование, что ли.
Okay, when God says I am,
следите, пожалуйста, когда Бог говорит я есмь,
or I cause to be,
или я даю жизнь, что ли.
This is the first person form,
это в первом лице
I,
я.
Okay, of the same word that Yahweh is.
В первом лице той же формы, что Яхве.
Yahweh is the same as Ethia in Hebrew.
Ага. То есть Яхве это то же самое, что Эхия в иврите.
But Yahweh is the third person.
Но Яхве это третье лицо.
And Ethia is the first person.
А Эхия это первое лицо.
I am first person. He is third person.
То есть, когда я говорю «я есть», это первое лицо. Когда я говорю «он есть», это второе лицо.
I cause to be first person.
Я побуждаю существовать. Это первое лицо.
Okay. Or he causes to be.
Или он, причина существования. Это...
Okay. The word Yahweh.
А слово Яхве
means he causes to be.
Означает он причина существования. Поэтому вы здесь видите длинное выражение
Yahweh,
Яхве
or Jehovah,
или же Иегова
Саваоф.
Вы это слышали выражение?
Yahweh, Саваоф.
То есть Яхве Саваоф.
Саваоф is means armies.
Саваот это означает армии.
Armies, like. Угу. Okay, the name Yahweh Saba'ot is this.
Имя Яхве Саваоф означает вот что.
He causes the armies to exist.
Он вызывает жизни армии.
And probably that's what Yahweh means.
И, вероятно, Яхве означает вот это.
It's a short form,
как краткая форма,
an abbreviation,
сокращение.
Of, he causes the armies to be.
Сокращение от предыдущего, что он вызывает к жизни или пробуждает к жизни армии.
That's why the Bible frequently says,
вот почему Библия часто говорит,
the Lord is his name.
Господь имя Его.
Yahweh is his name.
Яхве Его имя.
He is Yahweh of hosts.
Он есть Господь воинств. Да, спасибо.
Хорошо. Хорошо. It's because it means he makes the armies to be.
Это означает, что он как бы дает существование вот этим воинствам.
Now, what armies do you think God is talking about?
Как вы думаете, о каких воинствах или армиях Бог здесь говорит? Небесных армиях, правильно. Ангельских армиях. Поэтому, когда он говорит Моисею, я есмь, кто я
есмь,
вот так на иврите.
Correct,
если эта теория верна, то вот что он на самом деле сказал. Скажи израильтянам, что я тот, кто как бы вызывает жизни или создает небесные армии. Иными словами, Моисей говорит Богу, какое имя я должен им назвать? Под каким именем тебя представить? И Яхве им вот что отвечает. Скажите им следующее. Я веду за собой воинство. Зачем бы Богу вести за собой армии? Чтобы что сделать? чтобы избавить Израиль из Египта.
Does that make sense?
А теперь как бы совпадает, что согласуется.
Now you know in chapter 3,
а вы знаете, что в главе 3?
It's coming later. Okay, never mind. Okay, we'll keep going.
Ничего, дальше пойдем.
That's okay. So God reveals Himself to Moses as the one who causes the holy armies of heaven.
То есть иными словами, Бог открывает себя Моисею как создателем небесных армий.
So Moses asks another question.
Моисей задает следующий вопрос.
Okay, so that's your name.
Ага, значит это твое имя.
Yahweh of the armies.
То есть создатель армий.
But what if they don't believe?
А что если они не поверят?
So what does God tell Moses to do?
И что Моисей тогда ему велит сделать?
Stick your hand in your coat.
Сунь руку в свою одежду.
Pulls it out.
И вытаскивает ее. И она вся в прокаде.
Да. Sticks it back in, and it's okay.
Снова ее засунул в одежду, и она уже
выйдет. God says if they don't believe you.
Если они не поверят.
They will.
Они поверят.
Because I will make you able to bring plagues on Egypt.
Тогда, когда я дам тебе способность производить казни в Египте.
This is the attack.
Это нападение.
Хорошо, this is the warfare.
То есть это война.
Хорошо. Okay. And Moses will be the one that does it.
И именно Моисей будет ей руководить.
In chapter 4, verse 10.
Глава 4, стих 10.
Moses says, I can't talk well.
Моисей говорит, да я плохо умею говорить.
Literally in Hebrew it says, I have a heavy tongue.
В буквальном смысле на иврите это означает, у меня тяжелый язык.
It meant that he was not very eloquent.
Это означает, что он был не особо красноречив.
And God says, wait a minute.
Бог говорит, подожди.
I made everything.
Я же все сотворил.
This is not a problem.
То есть в чем проблема?
And Moses says, "Can someone else do this for me?"
А Моисей говорит, ну никто-нибудь может за меня это сделать.
And God becomes angry with him.
И Бог разгневался на него.
Okay, I will send Aaron, your brother, with you.
И сказал, ну ладно, пошлю Аарона, твоего брата, с тобой.
Okay. So then, those are the questions and the answers.
То есть вот какие вопросы он задавал.
Okay, what's the point?
А в чем же смысл?
The point is that Moses was born to be a blessing to Israel.
Смысл в том, что Моисей родился, чтобы быть благословением Израилю.
And Moses was called the Israel's legitimate leader.
И Моисей был призван быть законным руководителем Израиля.
And what should we believe about this?
И во что нам следует верить?
The church should look to Moses,
что церкви должна обращаться к Моисею
through Christ,
через Христа,
as God, and God's answer to our oppression and suffering.
Как тому ответу, что ли, или отклику, который Бог дает нам в наших страданиях и угнетении.
Moses did deliver the people of Israel.
Моисей действительно избавил народ израильский.
But his deliverance was nothing compared to the deliverance that Jesus brings.
Но его избавление никак не сравнимо с тем избавлением, которое принес Иисус.
But it is a foreshadowing of what Jesus brings.
Но на самом деле его избавление, Моисеево избавление, предвещает то избавление, которое совершил Иисус.
And the church should look to Moses through Christ.
Итак, церковь должна обращаться к Моисею через Христа.
As the divinely ordained leader for Israel.
Как Богом поставленному руководителю Израиля.
Okay. Okay, time for a break.
Перерыв.